тема сообщения, которую меня просили сделать, «Семья и божественная литургия». Но на самом деле ограничиться только вот литургией, наверное, не удастся, поэтому я уже буду говорить вещи, немножко выходящие за рамки обозначенной темы. Ну, прежде всего, хочу сказать общеизвестные вещи о ценности семьи. «И сказал Господь, нехорошо человеку быть одному, сотворил помощника по нему». Следовательно, супруги призваны находиться в отношении взаимопомощи, и особенно, конечно, это вот Писание рассматривает это отношение прерогативы жены, помогать семье, помогать мужу. Речь идет о том, что муж и жена, отец Александр всегда подчеркивал, более близкие люди, чем даже дети и родители. В нашем обществе так очень подчеркивается значение матери, вот мать, там все, только одна и так далее, это естественно. Но тем не менее Писание говорит, что оставит человек отца свою, мать свою, прилепится жене своей, будут два, одна плоть. Таким образом, родители здесь должны побороть свой инстинктивный, так сказать, родительский эгоизм и отпускать как девушку, так и юношу на вот такую совместную жизнь. Дана заповедь людям плодиться и размножаться, то есть благословляется семейная жизнь, причем это происходит до грехопадения, эта заповедь, тем самым вот, некоторые такие тенденции рассматривать супружескую жизнь как некую, так сказать, уступку человеческой немощи, человеческой физиологии, в общем, взгляду Библии на семью совершенно не соответствует. Иметь детей, иметь супружескую жизнь – это благословение, которое изначально первое, собственно, которое дается Библии супружеской паре. Конечно, кроме этого, всегда мы говорим о том, что первое чудо, описанное в Евангелии от Иоанна, совершается именно на браке в Кане Галилейской, когда Господь претворяет воду в вино, благословляет тем самым и радость, и пир, и супружескую жизнь. Брак – одно из семи таинств церкви. Даже такие вещи, как помазание на царство, пострижение у монахи, не является одним из этих семи таинств. Это иногда называют внеседмеричный таинств, но так или иначе церковь выбрала семь. Крещение, миропомазание, священство, покаяние и в том числе таинство брака. Таким образом, вот, ценность этого союза особенно тем самым подчеркивается. Я упомяну только об одной детали в таинстве брака и венчания, когда в конце священник говорит «отпуст». «И же пришествием своим в Кан Галилейскую честен брак показал, и Христос истинный Бог» и так далее. «Честен брак показал» в переводе на русский язык обозначает «показал и брак драгоценным». «Честной» – это не просто кто-то не обманывает и так далее. Вот есть такой, воспевается также на браке, «Прокимин, положи на главах их венцы от камней честных», то есть от камней драгоценных. Таким образом, совершенно ясно, что отношение к браку как величайшей ценности человеческой жизни. Действительно, семья – это клеточка огромного и церковного, и общественного организма. И от ее состояния зависит состояние всего организма. Клеточки здоровы, все тело здорово, и наоборот. Надо сказать, что в современном обществе, конечно, отношение к браку оставляет желать лучшего. Так называемые гражданские браки, когда люди фактически живут как супруги, но без регистрации. Иногда это оправдывается таким вот лицемерным пренебрежением. Что там штамп в паспорте, что он означает, вот у нас такие просто отношения, если нас это не удержит, там и штамп не удержит. Ну, конечно, все на самом деле глупости и лицемерие, потому что люди, если бы это ничего не значило, бы не избегали. А избегает им, потому что это вызывает обязательства юридического плана и так далее. И нередко бывает так, что вот это сожительство продолжается 2, 3, 4, 5 лет и так далее. И в итоге оказывается, что когда женщина вдруг ждет ребенка, а это сам мужчина, гражданский ее муж, он заявляет, что он к этому не готов. Значит, либо она должна избавиться от ребенка, либо становится матерью-одиночкой, и то, и другое, понятно, весьма трагично. Так что, не говоря уже о таких вещах, которые мне приходилось в практике сталкиваться, один человек, где-то в возрасте лет 40 ему было, разбился на машине. него была жена, было двое детей. Один же в школу ходит, другой только готовится поступать в школу. И вдруг оказывается, что они не были зарегистрированы. И этот человек, хотя он имел несколько квартир в Москве, там одну рядом с храмом освещал, на двухэтажную, имел большой этот доход, сдавал их и так далее, она все это лишилась сразу. А его родители относились к ней так, ну, недоброжелательно. И все, она с своими детьми осталась безо всего. Так что вот такая трагедия, такая материальная. Так что все это, конечно, есть просто безответственное отношение, что в случае чего легко разбежаться, и когда у человека нет ответственности, я всегда говорю, ну, знаете, вот вы так, мне подходит, вот мы, знаете, так вот живем, вот можно повенчаться, но мы не хотим регистрироваться, я говорю, нет, это нельзя. Знаете, вы похожи на людей, которые отправились, хотят отправиться в дальнее путешествие, вот садятся на корабль, но пока на всякий случай не отчаливают от берега. Ну, мало ли что там, воды не хватит, там, значит, в любой момент можно сойти. Так вот, путешествие ваше, оно не состоится. Вы останетесь здесь. Ничего не узнаете, ничего не откроете. Следует сказать и о неправильном отношении к браку, даже зарегистрированному, венчанному, церковной практике. Хотя тут как раз есть смысл сказать о невенчанных браках. Все, наверное, встречались с таким отношением, строгие такие батюшки. Говорят, женщины, которые не венчаны, значит, не подходите причащаться. Вот так самовольно перечеркиваются слова апостола Павла, что муж не венчан, а неверующий освящается женой верующей, и наоборот. И нам еще с семинарской скамьи был такой замечательный преподаватель, игумен Марк Лозинский, очень рано умер, мой ровесник, вот умер как раз, когда я поступил в семинарию в 1972 году. И он как раз приводил многочисленные примеры, когда приходит женщины обращаются к вере, там пришла одна жена полковника, все. А говорит, не венчайся с мужем, все, или разводись, или венчайся. Ну, как он был венчаться, он неверующий человек, он меня любит, все, уже внуки растут. Нет, все, иначе причащать не буду, вообще иди отсюда. Ну, такая нелепость, которая приводит, собственно, к разрушению семей и отталкиванию людей от церкви. Священный Синод 28 декабря 1998 года отметил, что церковь относится с уважением к гражданскому браку. То есть гражданскому не в том первом смысле, о котором мы говорили, а именно зарегистрированному браку. Даже если это другой супруг не крещенный, даже если он другой веры. Вот, но коль скоро брак состоялся, люди живут вместе, люди друг друга любят, то нет никакой необходимости к нему относиться высоко. Здесь, кроме этого, бывают также перекосы и в общинной жизни приходов, причем приходов, в общем, вроде, так сказать, прогрессивных, деятельных и так далее, когда на первом месте оказывается не семья, а община. Очень часто говорят, ну, ты там это самое, там муж тебя не веришь, ты там, ладно, ты вот здесь в общине трудись, денно и ночно, с утра до вечера, а что там дома, это не важно. На первом месте община. Конечно, это разрушает семью, это ни в коем случае не должно так сказать, быть. Это всегда признак такой секты. Вот во многих протестантских деноминациях секты, они строятся тоже по такому принципу. А муж, да, пусть он там покается, придет, не придет, ну и хорошо. Вот. Потому что на первом месте, ну, такие концентрические круги значимости, на первом месте я и Бог. На второй свой кружочек я и жена, или там жена и муж. На третьем мы и дети. И только дальше это община, работа там и так далее. Поэтому понятно, и это многие священники со мной согласны, даже не поднимается вопрос, говорят о том, что наиболее активное участие принимают в жизни церкви, это молодые люди до брака, и люди уже, так сказать, предпенсионные, пенсионного возраста, или одинокие люди, у которых есть достаточно, так сказать, резерв времени, есть свободные валентности для того, чтобы помогать общине. Рассчитывать то, что люди семейные, там, с двумя-тремя детьми, даже бросать семью и трудиться там для чего-то в церкви, конечно, неправильно. Другое дело, что вот в свою очередь семьи должны быть задействованы все в движении, есть разные формы, так сказать, семейных пар, когда действительно эти семьи вместе собираются, с детьми выезжают, и, ну, в эту аудиторию можно напомнить о такого движения Кана, которое к нам пришло из Франции, здесь уже, так сказать, свои имеются варианты. где действительно устраиваются такие вот конференции, сессии, обновляются вот эти вот какие-то смыслы супружеских отношений и помощь друг другу. Что касается, собственно, литургической жизни семьи, конечно, ясно, что нельзя детей приводить к началу литургии, что у них 2 часа мальвы, терпения их на это не хватит. И, конечно, детей приводить к концу литургии на причащение. Чем старше ребенок, тем больше будет этот промежуток от того, как они пришли на литургию, до ее окончания, до того момента, когда ребенок сможет действительно быть от начала литургии. Хотя это, конечно, бывает тоже трудно. Конечно, невозможно требовать от матерей исповеди перед каждым причастием. Это уже обсуждалось, по-моему, года полтора или уже 2 назад, причем людьми, которых никак не упрекнешь в реформаторстве, нашими московскими священниками, что, конечно, в этом случае достаточно маме исповедоваться где-то там один раз в 1-2 месяца и в промежутках причащаться вместе с детьми, чтобы получать помощь для своей семейной жизни. И теперь вот должен отметить, что мне было радостно услышать, как на одной недавней конференции форума и методы миссии среди молодежи наконец прозвучал призыв не требовать слишком строгого поста супружеских пар в смысле супружеских отношений. И как некоторые духовники говорят, что постом самое главное людей не есть. Так что можно сказать, что грех ссориться друг с другом постом, а любить друг друга не грех. Так что не случайно апостол Павел говорит: муж, оказывая жене должное благорасположение, подобный жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж. Равный муж не властен над телом, но жена. Значит, совершенно ясно, что целью брака для жены должно быть счастье супруга, а целью супруга должно быть счастье жены. Так что здесь то, что скрепляет семью, должно быть на первом месте по отношению к дисциплине поста. Лучше в чем-то другом, так сказать, себя ограничить. Поэтому Павел и пишет: не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию. То есть только по согласию. На время для упражнений в посте молитвы. Потом опять будьте вместе, чтобы не искушала вас сатана. Потому что совершенно ясно, что так крайняя строгость постов в супружеских отношениях нередко вызывает напряжение, ссоры в семье, особенно если один из супругов человек не церковный, или так разница темперамент и так далее. Теперь проблемы семьи в отношении таких аспектов, как проблемы деторождения. Конечно, церковь решительно отвергает прерывание беременности, использование контрацептивных средств, которые в сущности приводят к фактическому абортированию оплодотворенной яйцеклетки, так сказать, такой тоже аборт в сущности. Но в то же время число детей в семье должно решаться самими супругами, а ни в коем случае не навязываться им извне. Проблема бесплодия современная, тоже трудная проблема всегдашняя. Сейчас многие пускаются на дорогостоящие операции, десятки тысяч долларов, и когда-то получается, когда-то не получается, причем часто тоже связано с абортированием, так сказать, эмбрионов. Думаю, что все-таки самое христианское решение – это брать бездетным супругом ребенка. Причем лучше, надо так называемое патронатное воспитание, которое еще сейчас пропагандируется 19-м детдомом, большинство из которых вот сотрудники наши прихожане. Потому что в этом случае есть возможность ребенка, так сказать, попробовать, как получается, контакт не получается. Есть возможность вернуть ребенка, если не получается, чтобы не создавать уродливую ситуацию, когда не выходит, но уже установили, некуда деваться. Вот. И кроме того, здесь есть один такой благодатная возможность, когда бездетные супруги берут ребенка из детдома, и жена вдруг беременна, сама имеет ребенка. У нас даже просто нас на приходе таких несколько случаев. 15 лет там супруги жили, не было детей, взяли из детдома ребенка, а тут же забеременел, потом одного, потом второго родила. И прекрасная, замечательная семья, 3 детей. Так что Господь как благословляет. Причем, когда я об этом говорил, об этом наблюдении с организацией, которая занимается вот усыновлением, они говорят, это общеизвестная вещь, это очень часто. Что-то в организме женщины происходит, какой-то сдвиг гормональный, и, пожалуйста, желанные дети появляются уже и свои. Теперь, конечно, надо сказать, хотя это обсуждалось многократно, но тем не менее в церкви встречается, как-то на это, конечно, надо уже реагировать более решительно, порочность практики повышенной интереса духовника на исповеди к деталям супружеской жизни. Вот. И помощью Марк Лосинский нам тоже рассказывал, что некоторые батюшки, монахи перед на общей исповеди начинают им рассказывать всяких сексуальных, так сказать, извращений, 5-10. Ну, представьте, приходит молодая девушка, приходит в храм первый раз на исповеди, и что она слышит? О тех вещах, которые вообще никогда подумать не могла, где слышит? В церкви на слове, которое батюшка произносит перед исповедью. К сожалению, это есть. Сколько людей это отталкивало от церкви, сколько семьи создавались тяжелые, уродливые взаимоотношения. Так что совет духовника может иметь место только в исключительно деликатной форме, как у апостола Павла, в отношении исключительно, вот этот пример такой деликатности. И только как ответ на заданный вопрос или совет на излагаемую ситуацию. Ни в коем случае не как расспрашивание, не как навязывание того, чего, о чем не спрашивают. Хочется напомнить о том, что в отрывке послания Ефесян, которое читается во время таинства браковенчания, брак рассматривается апостолом Павлом как образ Христа и Церкви. Вот такое возвышенное отношение. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее. И заканчивает апостол так, что тайна сия, то есть семья, велика. Я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Вот такой высокий уровень. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа. Спасибо. Вот это слово «боится», многие притыкаются. Я думаю, что боязнь в этом случае относится к власти. И боятся занять положение, которое как бы претендует на власть. Невольно или вольно. Вот именно этого должна бояться жена, чтобы не стать во главе семьи, а это место оставлять мужу, поскольку оно изначально ей не принадлежит. Ну, конечно, исключение возможно. Два слова о демографической ситуации в России. Я думаю, что она зависит, в общем-то, от материального благополучия граждан, а не от призывов иметь больше детей. Потому что вот я сейчас замечаю, немножко жизнь налаживается, у наших приходов многие молодые семьи уже решаются на второго, третьего, четвертого ребенка достаточно легко. Что ясно говорит об улучшении условий жизни. И это заметно даже по одному нашему приходу. Уверен, что реальные, а не декларируемые и всячески хитро урезаемые льготы семьям привели бы к быстрому увеличению рождаемости. В особенности это касается улучшения жилищных условий молодых семей. Когда говорят, что вот трудно наладить, нет денег, денег полно. Как раз говорят, проблема в том, что мы не можем переварить. В свое время Хрущев 5 лет переселил миллионы наших граждан из коммуналок в отдельные квартиры. Мы вправе ожидать аналогичных прорывов и от современного российского правительства. Ссылка на Францию, где говорят, вот во Франции там условия все стоит, а рождаемость мол низкая. Вот к нам она не подходит, потому что у нас пока, слава богу, отношение к детям иное, и люди с радостью, так сказать, рождают детей, тогда, когда к этому есть более-менее какие-то хорошие условия. У нас отношение другое. Так что церковь здесь вправе использовать свое право печалования о нашем народе перед государством. Это право совершенно определенно декларировано в социальной концепции Русской Православной Церкви, и думаю, что от него не следует отказываться. Спасибо.